Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, добрый вечер, друзья. В эфире новая программа «Револьвер». Меня зовут Владислав, фамилия Шурыгин. Многие, наверное, меня знают. Я военный эксперт. Вот в программе «Револьвер», где были анонсированы эксперты, я приглашен как патроном на среду. Вообще, конечно, интересная ситуация. У нас вот в этом случае, как военный эксперт, сразу про себя думают. То ли у нас действительно пятизарядный револьвер, потому что ведущих будет пять, то ли это семизарядный револьвер, но тогда это очень суровая русская рулетка. Такая, уже, я бы сказал, высшего разбора, потому что когда в семизарядном револьвере 5 патронов, то, в общем, шансов не очень много. Ну, поскольку все-таки будем считать, что мы лучшие стрелки Дикого Востока и вот сюда собрались, то, пожалуй, начнем. В следующий раз я должен появиться буду точно так же через неделю в это же время. Такой, так сказать, оборот барабана в револьвере. Естественно, в этом случае, поскольку моя специализация — это все-таки вот войны, конфликты, все, что с ними связано, то начнем мы все-таки с обсуждения, наверное, главной новости дня. Главная новость дня — это заключенный вчера меморандум из 10 пунктов, который был подписан между президентом России Путиным и президентом Турции Эрдоганом, который фактически полностью переформатировал судьбу той части Ближнего Востока, которая примыкает к Сирии, или точнее, правильнее можно даже сказать, Леванты. Было такое древнее слово, которое обозначало район всех стран, которые граничат со Средиземным морем по вот линии Африки, по верхней, по верхнему, так сказать, ее срезу, с заходом в сторону Леванта и Сирии. Конечно, это соглашение сыграло очень большую роль, мы сейчас о нем обсудим. Тот, кто хочет присоединиться к обсуждению, мы будем принимать звонки, мы будем принимать телеграм-сообщения, смс-сообщения. Я напомню наши координаты. Для смс это номер 7-925-888-94-8. Телеграм-канал — это говорит МСК-бот. Твиттер — это говорит МСК. И, соответственно, звонок, телефон в прямой эфир 495-7373-948. Ну вот, как это, взлетную молитву мы прочли и начнем работать. Итак, конечно, то, что произошло вчера, это выходит очень далеко за рамки обычного события, обычной политической хроники и обычной военной хроники. Фактически, вчера было таких совершено три громадных события. Одно из них, которое ждало, безусловно, большая часть прогрессивного человечества. Извините за пафос. Это, в общем, забит был такой один из основных гвоздей в крышку гроба того, что раньше называлось запрещенной в России организацией ИГИЛ. Потому что теперь уже окончательно всем понятно, окончательно оформлена ее политический похорон, она списана. То, что она сыпалась все последние там 2-3 года, это было очевидно, но теперь, когда к этому уже действительно окончательно присоединилась Турция, когда территориальная целостность Сирии признана и Турцией, и все возвращаются к тому соглашению, которое было когда-то почти 20 лет назад подписано между Турцией и Сирией о добрососедстве, это знак того, что больше места для вот этих отморозков, иначе их не назовешь, на земле Сирии больше нет, а с ней, собственно говоря, и заканчивается история вот этого очень странного образования, которое еще требует своих исследователей, и я думаю, что правда о том, кто же все-таки его создал, для чего и зачем, мы узнаем очень нескоро. Второе, конечно, это была определена дальнейшая судьба региона, определена двумя странами. Ну, если быть точным, конечно, определена была тремя странами, потому что была еще одна, которая незримо присутствовала, или одна, которая незримо убывала, мы в этом случае говорим о США, но в самом договоре она участие не принимает. Но, опять же, в этом случае нельзя все-таки говорить о том, что вот, как у нас сейчас очень любят, так сказать, радостно потирать руки и рассказывать о том, как американцев вышибли, американцы оттуда убежали, американцы выводят войска. Это все да, но я думаю, что ситуация намного более много слойное, чем то, как можно это как-то трактовать примитивно. На самом деле для Америки, начнем с нее, ситуация с курдами и с их уходом фактически с Курдистана, это выход из очень серьезного тупика, в который США загнал еще Барак Обама. Барак Обама, который, с одной стороны, очень откровенно заигрывал с исламистами и делал ставку на них, и активно участвовал в саудитском проекте ваххабитском по созданию некого единого такого государства, которое, как мы знаем, потом было запрещено, и вот тот самый проект ИГИЛ, запрещенный в России, это фактически во многом плоть от плоти вот этого ваххабитского проекта, которому больше 150 лет. Обама в него включился, потому что, видимо, считал, что управлять Ближним Востоком не через 5 или не через 6 посредников, они же лидеры местные, а через одного, которым ему пообещала стать Саудовская Аравия, видимо, было проще. Но в результате всего этого американцы вклеились в поддержку курдов. И курды при этом являлись одной из основных таких как бы угроз для существования современной Турции, где составляют самое большое этническое меньшинство, ну, которое составляет почти 30% населения Турции. И получилась такая шизофреническая раздвоенность, когда для американцев традиционно больше 70 лет Турция являлась ее основным союзником, а там находятся стратегические аэродромы, такие как авиабаза Инджерли, где все эти 70 лет хранилось ядерное оружие США для, так сказать, применения его на Южном театре военных действий. Это была самая мощная армия в составе НАТО на этом направлении. И вдруг Америка начинает помогать злейшему врагу Турции, курдам. Затем, после того, как, естественно, начали накаляться между турками и американцами отношения, была еще сделана такая ставка на блицкриг, а точнее на военный переворот. То есть американцы по полной погрузились в зачистку им очень неприглянувшегося Эрдогана, который начал проявлять строптивость. И, как мы знаем, эта попытка переворота не удалась, американские уши из всего этого дела вылезли, отношения между двумя странами охладились до точки, на которой они не были фактически со Второй мировой войны, когда Турция де юре так или иначе входила в группу стран, так или иначе имевших отношения с Германией. И, конечно, нужно было из этого как-то выходить, и все это наследство досталось нынешнему президенту Трампу. И вот такой решительный жест Трампа, его уход из Курдистана и подчеркивание того, что ему, в общем, там нечего делать, в какой-то степени это такой месседж, который был отправлен президенту Турции с предложением как бы начать все с чистого листа. В этом случае надо понимать, что, с одной стороны, конечно, турецкий президент не мог себе отказать в удовольствии, так сказать, проявить строптивость, и известна история с тем, что он прочитал письмо Трампа и кинул его в корзину, но, тем не менее, ровно через 6 часов он принял Помпео и объявил о том, что он приостанавливает операцию, а затем мы увидели вот все то, что мы увидели, когда американцы, которые уходят, американская колонна, которая уходит в сторону иракской границы, и русская военная полиция, которая заходит в те регионы, которые еще совсем недавно считались такой американской вотчиной, и растерянных курдов, которые, собственно говоря, не понимали, что же, в общем, происходит. И вот эта ситуация, она, конечно, действительно очень серьезно изменила весь геополитический расклад. Основная цель, которую в этом случае преследует Эрдоган, она в этом случае проста. Он хочет себя обезопасить от вот этого курдского натиска, перед которым оказался в полный рост. Потому что так или иначе, но обучение военных отрядов курдами американскими специалистами, и тем более их вооружение, оно сделало из курдов не только, в общем, хороших солдат, кем они, в общем, всегда были, но оно сделало достаточно грозную силу, и Эрдогану совершенно не улыбалась перспектива объединения курдов, которые находятся на территории Турции, с курдами, которые находятся на территории Сирии, еще и с теми курдами, которые находятся на территории Ирака. Это такой страшный сон Турции. И вот операция, которая начал Эрдоган так демонстративно, она как раз имела себе цель вот как бы перекрыть и заткнуть вот этот курдский коридор, который проходит по территории Сирии. И наше вмешательство в эту ситуацию, которое остановило эту операцию, оно фактически стало такой очень интересной геополитической шахматной игрой, в которой Эрдоган выполнял роль злого полицейского, который накатывался таким бетонным катком на курдов, и им действительно некуда было деваться, потому что, обучая курдов, американцы, тем не менее, не поставили им ни одного зенитно-ракетного комплекса. В общем, при этом справедливо утверждаю, что у ИГИЛ, который запрещен, у нас авиации нет, но и тем самым они фактически оставили их абсолютно безоружными против турецкой авиации. И задержись курды дальше, и попытаясь они организовать сопротивление, это было просто избиение. С другой стороны, курды всего лишь еще полгода назад в крайний раз отмели руку Дамаска, отказались идти на переговоры с Дамаском и достаточно высокомерно сообщили, что они не собираются возвращаться в состав Сирии. А здесь Сирия оказалась единственным тем самым шансом уцелеть во всей вот этой новой геополитическом катаклизме, который приключился. И они тут же им воспользовались, они обратились к Дамаску, но при этом, естественно, потребовали посредничества России. И Россия, оказав это посредничество, фактически стала совершенно новой и мощной силой. То есть она признавалась все последние 4 года, ее роль в событиях на Ближнем Востоке, но теперь, в общем, всем стало совершенно очевидно, что без нее решить любой серьезный вопрос в этом регионе уже невозможно. При этом как-то в стороне, за бортом остались некоторые участники, которые, в общем, конечно, сейчас этим и уязвлены, и удивлены, и во многом даже недовольны. Во-первых, в стороне остался Израиль, который, в общем, не очень сильно хотел укрепления Сирии. Он был больше заинтересован в том, чтобы вот этот катаклизм в Сирии продолжался. И, соответственно, в этой мутной воде можно было дальше ловить свою собственную рыбу или, по крайней мере, периодически под шумок чего-то бомбить на территории Сирии. И, в том числе, опять же, сбоку за игрой оказался Иран, который до этого пытался в Сирии самой играть такую роль одного из основных союзников, и все эти годы так или иначе, но участвовал в сухопутных операциях на территории Сирии. А здесь в решении такого важнейшего геополитического вопроса вдруг обошлись без него. Это тоже некий такой посыл для Ирана, который, особенно оказавшись вновь под американскими санкциями, начинает заново осознавать свое место. Ну вот это если очень коротко и быстро попытаться провести экспресс-анализ того, что было вчера. Ну, если кому-то что-то хочется очень добавить, то давайте попробуем принять пару звонков, послушаем, что же об этом думают наши слушатели. Давайте попробуем, кто есть у нас рядышком. Алло.
Да, здравствуйте, Владислав Вась. На самом деле, я почему-то удручен вашим представлением, то, что делается в Сирии. Марк Эспер, например, противовес Трампу, сказал, что американские войска никуда не выходят, меняют места дислокации. Тем более, вряд ли они не будут поддерживать иранских кудров в Арбиле и в Киркуке. И намекнул, что нефтяные поля, которые находятся в восточном Зефрате, останутся под контролем американцев, в том числе известные НПЗ и месторождения в Дер-Азоре. Это Конока и Алямар, где в феврале этого года сирийская армия со своими союзниками потерпела поражение, пытаясь проникнуть на эти объекты. По сведениям агентства САНА, Майдин Ат-Эхадас, непосредственно сирийских СМИ, в том числе и Аль-Маздар, непосредственно в города Раку, как было объявлено 2 дня назад, и так называемый Эйн-Эль-Араб, это так называемый пресловутый Кобани, туда не входит российский патруль, потому что они остановились за 2 километра, и курдские формирования их туда не пускают. Вы, наверное, еще и последнее хочу сказать, хотя много очень аргументов в противовес вашему мнению. Сирийский президент непосредственно на прошлой неделе, на этой неделе заявил в коммюнике, что Эрдоган это вор, оккупант и захватчик. И почему Россия потакает ему в этом? Тем более, почему должны уходить курды с многовековой историей непосредственно от Африна, Кобани, Алеппо, где у них находится непосредственно свой шиитский квартал, свой квартал Шейх Максуд, а Азаз, Эль-Маэдин, Манбидж и тем более Джераблус и Кобани. Это историческое место проживания курдов. Если Эрдоган хочет войны, то он получит на своей территории, потому что в Турции проживает порядка 18 миллионов курдов. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо. Ну, давайте, во-первых, наверное, плохо услышали. Речь идет о разоружении курдов, а не их вытеснении. Речь идет о вооруженных отрядах. Во-вторых, ситуация сейчас только развивается. Говорить о том, что вот она закончена, и теперь мы вот смотрим на ее итоги, нет. Она вообще только 3 суток как идет. И, безусловно, курды никуда не денутся, они пропустят и российскую полицию, и выбор у них очень простой. Либо действительно оказаться в полный рост перед продолжением турецкой операции, с которой им совершенно нечего делать, повторюсь, если вы немножко, хотя бы чуть-чуть понимаете азы военного дела, то воевать в пустыне против авиации, не имея никаких средств, ну, посмотрите на то, что произошло в итоге с ИГИЛ, которое было запрещено. Поэтому речь идет о том, что сейчас эта ситуация развивается. Если говорить о том, где останутся американцы, то здесь ответ точно такой же. Никаких данных о том, что они сейчас вот закрепились раз и навсегда вот на этих нефтяных полях, и они там дальше останутся, такой речи нет. Речь идет о том, что американцы сворачивают свое военное присутствие и достаточно, ну, как бы явно начинают скатываться в сторону Ирака, где, в общем, у них основные сейчас остались базы. Поэтому, как бы, давайте, знаете, как в этом случае любит говорить реклама, что будет дальше, покажет время. Поэтому давайте немножко посмотрим, понаблюдаем. Давайте еще один звонок, потом перейдем к основной теме. А, ну вот, тут просто у нас пока нет. Итак, а теперь все-таки тема, о которой я хотел с вами сегодня побеседовать. Наверное, одна из основных таких тем, которые много лет не сходят с такой повестки дня, с того, что, в общем, обсуждается почти всеми, кто так или иначе связан с военной тематикой, это знаменитая тема легалайза, как ее любят говорить, или тема легализации короткоствольного нарезного оружия в России. Ну, говоря проще, доступа населения к такому, так сказать, вожделенному оружию, как пистолет. И копий на эту тему сломано было просто немерено. И, конечно, все люди, так или иначе, у кого есть свое мнение, они разделились как на горячих поклонников того, что все-таки люди, граждане России, должны иметь право и возможность быть вооруженными короткоствольным нарезным оружием, то бишь пистолетами, и теми, кто считает, что этого делать ни в коем случае нельзя, с теми, кто считает, что это приведет так или иначе к вспышке насилия, и, в общем, мы, наши граждане, еще не готовы, и вообще этого делать не надо. Ну, в качестве такой, как бы, затравки напомню, что на сегодняшний момент вот это короткоствольное нарезное оружие, то есть пистолеты, это единственное оружие, фактически, кроме автоматического, которое недоступно сегодня россиянам. Потому что охотничье оружие сегодня практически объединяет в себе, ну, почти все образцы, даже в том числе и армейские, у которых просто, что называется, ограничена и демонтирована возможность вести очередь, вести стрельбу очередями, но при этом все остальные функции сохранены. Естественно, охотничье оружие у нас есть как нарезное, так и гладкоствольное. Есть служебное оружие, есть оружие обороны, оно так и обозначается. Есть травматическое оружие, есть газовое оружие. То есть есть практически все оружие в доступе, кроме одного. Это вот пистолетов, тех самых злополучных, о которых ломаются копии. И, собственно говоря, вот в этом случае я хотел спросить тех, кто сейчас меня слышит, вот как бы дозвониться, и вдруг кто-то едет сейчас с пистолетом, ну, травматическим, или вдруг кто-то едет со служебным пистолетом. Вот скажите, кто может в этом случае сказать свое отношение к ощущению того, что с ним вот этот пистолет? Давайте попробуем принять 1-2 звонка. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Волею судеб я с короткоствольным нарезным оружием на поясе больше 20 лет.
Так, и это волею судеб служебным или это вот подарочное оружие? То есть какой тип это?
Наградной.
Наградной.
Наградной, да. То есть я как раз то самое лицо, которое уже давным-давно гражданское, но наградное оружие у меня есть.
Ну, вот ваши ощущения от того, что оно у вас есть. Вы с ним перемещаетесь, или оно убрано в сейф, и вы просто его там раз в год достаете, чистите. То есть что вам дает ощущение того, что у вас есть вот это самое короткоствольное оружие?
Ну, как бы вам сказать. Опять же, у меня есть определенный боевой опыт, собственно говоря, благодаря которому у меня есть наградное нарезное оружие. Скажем так, каждый день я его, конечно, при себе не таскаю. Просто на самом деле оно сейчас доставляет гораздо больше проблем с точки зрения жизни в обществе. То есть, ну, не дай бог снять куртку где-нибудь в присутственном месте, на тебя начинают смотреть, как будто ты бандит.
Так, в общем, да.
Опять же, попытка пройти, если бдительно в метро, если бдительный какой-нибудь товарищ попадается, то есть который обратит внимание, что он у тебя есть, тут же появляется сотрудник полиции, минут 10-15 ты тратишь на проверку того, то, что ты, в принципе, имеешь право с ним перемещаться. Поэтому каждый день я его при себе не таскаю. Если бы не вот эти нюансы, я бы его таскал.
Понятно. А для чего он нужен? Вот вам в этом случае, как все-таки многолетнему пользователю.
Вы знаете, на самом деле так, за 20 с лишним лет ни разу обнажать не приходилось, но вот в ситуации, когда, скажем так, начинал радоваться то, что в принципе возможность обнажить, если что есть, они складывались. Угу. Милицию приходится ждать иногда по полтора часа, в том числе и на уличные драки. Угу. И я, как человек спокойный, в прошлом в погонах, сам, в общем-то, предпочитаю обходить, но иногда случается, когда, в общем-то, на узкой дороженьке тебе встречается веселая компания, ты ее, конечно, пытаешься обойти по большой дуге, чтобы просто не завязываться. Но вот в этот момент наличие ствола на поясе, который, в общем-то, я, опять же, с боевым опытом, я неплохо понимаю, что четверо-пятеро пьяных меня, пусть спортивного, но забьют. Угу. И ничего из разряда закона просто не будет.
Ну, в общем, да, лучше быть живым, но виноватым, чем невиноватым и неживым. Хорошо, спасибо большое. Вот в связи с этим я хотел бы обратиться и к, ну, как бы достаточно известным людям нашей страны, мужчинам, которые знают, что такое оружие, и спросить их мнение, насколько действительно они являются сторонниками легализации или нелегализации нарезного короткоствольного оружия. Вот я звоню, мы звоним Артему Шейну, телеведущему Первого канала, «Время покажет», который воевал в Афганистане, для которого, в общем, оружие это когда-то было часть его рук, и которым он не расставался. И в этом случае хочется спросить его именно об этом. Артем, привет, ты меня слышишь?
Да, слышу тебя, привет.
Артем, скажи, пожалуйста, вот для тебя легализация короткоствольного оружия это как бы вот плюс или минус, за или против?
Ты знаешь, я вот это тот редкий случай, когда я не могу ответить однозначно и определенно. Я, так сказать, человек больше склонный к определенности, но это тот случай, когда у меня да, но и да, хотя. Вот. Объясню, что я имею в виду. Алло.
Да-да-да, я слушаю внимательно.
Вот смотри, объясню, что я имею в виду. Угу. С одной стороны, я, конечно же, вот если говорить в условной, ну такой, знаешь, в идеальной ситуации, чисто теоретической, угу, я, конечно, за легализацию. Угу. Потому что я считаю, что у вменяемого человека должна быть достаточно, и мне кажется, чуть большая степень возможности защитить себя, чем она есть сейчас. Учитывая, что травмат это все-таки, ну, это все-таки не всегда то. А иногда как раз совсем не то, потому что люди иногда переоценивают их возможности, и у них появляется чувство защищенности, которое технически травмат им не дает. И более того, я, конечно же, в общем, в теоретическом плане скорее за ту идею, что когда каждый будет понимать, что в ответ может получить пулю, люди начнут себя вести более сдержанно. И это, конечно, да. То есть, скажем так, исходная моя позиция, что я скорее за. Но, и вот тут у меня начинаются сомнения. Я до конца не могу понять и предложить, какой должна бы быть система авторизации людей, которые будут получать короткоствол нарезной. А я уверен, что она должна быть какой-то очень, очень, скажем так, жестко и продуманной, но чтобы там было много степеней защиты.
Но сейчас,
потому что, к сожалению, мы все понимаем, что фактор, ну, так сказать, коррупции, он никуда в нашей стране не девается.
Ну да, но сейчас достаточно сложно получить даже охотничье оружие, тем более охотничье нарезное. Это такая целая проблема. И не так много охотничьего нарезного оружия стреляет в том или ином виде в криминале.
Правда. Поэтому я и начал с того, что я все-таки скорее за это, как за идею. Вот. Но я, вот если бы было такое голосование, условно говоря, референдум, я бы окончательно определился и проголосовал только в ситуации, если бы мне представили некую вот абсолютно четко проработанную систему каких-то страховок и авторизаций, кто это получить может, кто это получить не может.
Артем, я понял, спасибо. С огромным удовольствием тебе говорю, уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, продолжаем нашу стрельбу из револьвера. У микрофона Владислав Шурыгин, пишите нам смс 7925-8888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 845-495-7373-94-8. Твиттер говорит МСК. Мы говорим о легализации короткоствольного нарезного оружия, о том, кто за и кто против. Вот мы только что переговорили с Артемом Шейным, ведущим Первого канала. Он сам в прошлом воин-афганец, а сейчас мы попытаемся связаться с Захаром Прилепиным, писателем, который тоже прошел не одну войну и тоже, естественно, в этом случае имеет свое отношение к этой теме. Захар, привет. А еще пока мы дозваниваемся, пока. В этом случае вот тут я почитаю пока то, что вот приходит сообщение. Посмотрите, что творится у нас с владельцами травматического оружия. Вы хотите им доверить огнестрел. Еще почитайте законы. Стрелять можно только в тире. Даже на охоте стрелять по бутылкам запрещено. Ну, вы знаете, здесь очень правильно отмечено, что есть целая проблема травматического оружия, и я скажу даже странную вещь, что я, например, больше сторонник запрета травматического оружия, чем, допустим, того, о чем мы сейчас беседуем, потому что травматическое оружие содержит в себе такое, знаете, очень опасное искушение, потому что оно преподносится и рекламируется как оружие не опасное, не смертельное, и люди привыкают относиться к травматическому оружию как к такой детской пуколке, которая там пистончиками постреляла, и все нормально, но при этом оно по своим возможностям вполне способно убить другого человека, и вот это вот пониженная ответственность перед травматическим оружием, она как раз и является вот той самой спусковой скобой, которая провоцирует на такое легкое его применение. Ну вот в эфире у нас Захар Прилепин, писатель, который прошел не одну войну, и, естественно, в этом случае у него есть свое мнение. Захар, привет.
Привет вам.
Скажи, пожалуйста, вот в споре или в обсуждении того, можно ли разрешать легализацию короткострельного, то есть короткоствольного нарезного оружия, нет, твоя позиция?
У меня позиция, ну, простая и очень консервативная. Я не хочу, чтобы оружие было вокруг меня, вокруг моих детей, чтобы оно было доступным. В общем, чем меньше в жизни оружия, тем, собственно, лучше для всех. Ну, то есть опыт, собственно, не только там связан с горячими точками, а опыт работы. 6 лет я работал в органах МВД, в том числе в ОМОНе, и я по моим наблюдениям, оружие куда чаще достается, собственно, людям, ну, не вполне адекватным, а используют они его гораздо более, ну, эффективно и с большей легкостью, чем те люди, которые якобы, ну, соответственно, будут бороться за свою безопасность. То есть, ну, любой пьяный дурак лучше пользуется оружием, чем там женщина, или там, чем моя дочь, или чем моя жена. Ну, то есть, ну, это, ну, объективно так. И никакая там статистика, которую периодически предлагают сторонники вот этого легалайза, она меня не убеждает ни в чем. Я не хочу оружия.
Хорошо, понял. Скажи, пожалуйста, у тебя дома есть охотничье оружие или вообще какое-нибудь оружие?
Я принципиально не держу дома никакого оружия. Все оружие, которое проходило через мои руки, оно остается в тех местах, где, собственно, я им пользовался. Ничего у меня дома нет. Ну, то есть у меня дед там был охотником, у нас было охотничье оружие. Но сам я не охочусь, сам я не стреляю ни в животных, никуда. Поэтому нет оружия.
Хорошо, спасибо большое, Захар, спасибо. Ну вот вы слышали мнение Захара Прилепина, вот видите, у нас мнения даже разделились. Артем Шейн допускает так или иначе возможность доверять людям короткоствольное нарезное оружие, пистолеты. Захар в этом случае критик. Давайте попробуем теперь услышать мнение тех, кто сейчас нас слушает. Алло.
Алло. Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Сергей Алексеевич зовут. Очень приятно, Сергей Алексеевич.
Я военный человек, и мое мнение категорически нет. Угу. У меняемого человека всегда может создаться ситуация невменяемого. Соответствующие люди в России якобы начнут себя вести более сдержанно, зная, что у кого-то есть оружие, это миф. Достаточно посмотреть на практику применения даже того же травматического оружия. Она у нас что, ради положительное? У нас дерутся даже там с такси что-то не поделили, стреляют уже друг в друга.
Ну, вы знаете,
в Америке стреляют в детей, как в тире. А мы, у нас будет другое общество, понимаете? Надо менять политику внутри страны, а не ратовать за...
Хорошо, я понял, у нас просто очень мало времени. Спасибо за то, что позвонили, за то, что сказали свое мнение. Спасибо. Давайте еще послушаем. Алло, здравствуйте.
А, да, добрый вечер, Леонид Сергеевич. Категорически против оружия. Угу. Поддерживаю Прилепина, вот предыдущего товарища. Скажу жестче. Мы, конечно, страна психопатов. Это не значит, что психически больных. Вы слышите меня, да?
Да-да-да, я вас слышу.
Да. Угу. Мы страна психопатов. И судьба у нас много десятилетий была тяжелая. И войну мы тяжелую пережили. Ну, а мне уже 75 лет, то есть нахлебались. Поэтому мы неадекватные. Мы...
Хорошо, я понял, я услышал ваше мнение, просто нас очень мало. Спасибо. Так, а попробуйте дозвониться, кто все-таки в этом случае за, чтобы тоже услышать аргументы за. Ну, пока продолжим принимать звонки. Да, здравствуйте. Нет, к сожалению, кого-то нет. Слушаю вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Кириллович, деревня Володьма.
Очень приятно, Борис Кириллович, слушаю вас.
Категорически против, но по другой причине, нежели предыдущие слушатели говорили. Угу. Дело в том, что тогда очень легко будет завладеть этим оружием человеку, который хочет совершить преступление. Если это оружие будет, например, у женщины, у человека слабого, неспособного в рукопашную себя защитить и так далее, понимаете?
Я понял, спасибо, но, вы знаете, есть в этом случае контраргумент. Преступник, который идет на преступление, обычно уже вооружен. И добыть в общем оружие в нашу эпоху вот этих громадного количества локальных войн, прошедших на территории бывшего СССР, проблем нет. И большинство преступников, кто хочет вооружиться, делает это очень легко. Мы тем самым в какой-то степени лишаем права уравнять свои шансы у людей законопослушных. Давайте еще послушаем один звонок, а потом мы попробуем связаться еще с одним нашим известным журналистом и узнать его мнение. Да, слушаю вас.
Да, да, добрый, Дмитрий, Москва. Угу. Знаете, я уже звонил вам, когда это тоже обсуждали, эту тему. Я против, потому что народ на самом деле перестреляет друг друга. И правовая база у нас никакая. Тем более, прекрасно, я думаю, все понимают, что хотят, что якобы оружие это панацея всего, а на самом деле как бы никто людям не мешает там заниматься там боксом, карате и же с ними. Вот никто же этим не занимается, а хотят как бы да пушку и все.
Ну вот смотрите, у нас на руках, если не ошибаюсь, по-моему, больше 30 миллионов оружия охотничьего. И в общем люди владеют охотничьим оружием, многие владеют даже не одним, не пятью, а десятками стволов. И в криминальной хронике это оружие не так, чтобы прямо очень часто и мелькает. То есть ситуация, когда человек может получить оружие, она очень сложная. Ему нужно пройти как минимум 5 лет с обычным ненарезным оружием, с гладкоствольным. Потом, соответственно, начинается стаж 5-летний, когда ты можешь получать краткоствольное, то есть когда ты можешь получать нарезное оружие, и тогда только после этого получается теоретически, вот мы говорим о вероятной возможности, может быть, человеку разрешить уже иметь пистолет.
Ну, тут, понимаете, ситуация какая? То, что, правильно, момент коррупции встает. Как бы не буду обсуждать, как бы, то, что плохо, это нехорошо, как бы, это факт налицо. Понимаете, как бы, народ еще не готов, на мой взгляд, и закон еще неадекватный. То есть, как-то так я вижу ситуацию.
Ну, а в чем неадекватность? То есть, повторюсь, вот я сказал, что у нас...
Ну, да. Смотрите, даже, давайте, по-простому, не к оружию. У меня сейчас знакомый парень. Вместе работаем. Uh-huh. По пьяни лишился прав. Uh-huh. Вот сейчас будет получать права. Я ему говорю, надо сдавать ПДД, теорию? Надо. Я говорю, будешь сдавать? Нет, буду покупать. Я говорю, давай вместе, я тоже подтянусь. Как бы, да, я давно проходил, давно учил, давно сдавал. Я говорю, мне тоже интересно. Ты говоришь, нафиг надо. Ну, вот и все, и так будет и с оружием. Ну,
можно я чуть-чуть возражу? Все. Я не очень верю в том, что сейчас ваш товарищ может купить права, потому что даже... При наличии
нет,
очень
серьезных. Они у него есть.
Ну вот я хотел сказать, что это, я думаю, что это из раздела легенд, он, видимо, давно не сдавал. Потому что у меня буквально не так давно.
Полтора года прошло. Посмотрим.
Ну, посмотрим, да, хорошо, спасибо. Попробуем еще один звонок принять. Да, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Да, Петр.
Здравствуйте, Петр.
Вы знаете, я как раз вот категорически за.
Так.
Владею охотничьим оружием больше 25 лет, угу. в том числе и нарезными стволами. Правильно сказали, можно иметь там и до 10 стволов. И абсолютно я с вами согласен. Люди, владеющие таким оружием, меньше всего попадают в криминальные хроники, как ни странно. А потом, мне кажется, самое главное, у людей, мне кажется, складывается впечатление, что владение и ношение это одно и то же. На самом деле это разные вещи совершенно. Вы сейчас точно так же можете купить охотничий ствол, но это не значит, что вам разрешено с ним ездить в метро. То есть вы в метро можете с ним ездить только в том случае, если у вас есть там охотничий билет, у вас есть цель перевоза и так далее. То же самое и с коротким стволом. Вы можете его иметь дома, но это не значит, что можно с ним ездить в сумочке в метро его положить. Та же самая ситуация происходит, в общем-то, и в Америке. То есть владение и ношение – это абсолютно разные лицензии. Абсолютно разные лицензии.
Так, я понял. Спасибо большое. Очень интересное мнение. Тогда мы сейчас продолжим. Ну, что я могу сказать? Конечно, в этом случае, вот вы видите, есть две полярных точки зрения. То есть, есть позиция за со своей логикой, есть позиция против. Но в этом случае, если все-таки исходить из той статистики, которая у нас есть, то она действительно свидетельствует о том, что преступность не имеет проблем с доступом к оружию. С доступом к оружию любому, и гладкоствольному, и нарезному, и автоматы. Ну, слава богу, до пулеметов у нас пока дело не доходит. При этом очень многие ситуации криминальные, которые мы рассматриваем, и которые находятся в таком общественном поле, они теоретически при наличии такого оружия в руках у пострадавших могли бы просто закончиться как-то по-другому. Ну, вот есть такое мнение, но я смотрю, что все-таки среди тех, кто нас слушает, людей, которые выступают против легализации, их намного больше. Вот попробуем сейчас узнать мнение очень авторитетного специалиста в этой области, генерала Александра Михайлова, генерала ФСБ, который очень много прошел и горячих точек и на Кавказе, и не только, и которые эту проблему действительно знают уже, как, может быть, один из немногих. Да, Александр, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте, да, слушаю.
Вот хотел уточнить ваше мнение и ваша позиция по вопросу легализации короткоствольного нарезного оружия, то бишь пистолетов.
Ну, тема-то для обсуждения бесперспективная, потому что все остаются при своем мнении. По большому счету это напоминает спор о том, что первично курица или яйцо. То есть каким образом реагировать на вооруженных преступников. Но я хочу остановиться на двух проблемах. Первая проблема чисто практическая. Не каждый человек, имеющий оружие, может его применить правильно, и особенно, когда речь идет о том, что стрелять в человека. Даже профессионалы очень часто находятся в некой растерянности, потому что стрелять в живого человека – это не каждому дано. Во-вторых, совершенно очевидно, что люди, которые вытаскивают ствол, они должны руководствоваться одним единственным принципом – достал ствол и стреляй. В противном случае ты теряешь сам ствол, можешь потерять сам ствол, а можешь потерять и жизнь, потому что, так сказать, человек, который вооружен, увидев ствол, стреляет на поражение без какого-либо раздумия и предупреждения. Это вот основная такая, как бы, моя основной подход. Вторая тема чисто правовая. Я должен заметить, что применение огнестрельного оружия в каких-либо конфликтных ситуациях приведет к тому, что человек, применивший его, сядет. Сядет по определению, потому что очень часто применение огнестрельного оружия будет осуществляться в отношении человека, допустим, вооруженного ножом, палкой, кирпичом, молотком. И, естественно, при рассмотрении правомощности применения оружия будет вынесен приговор, связанный с превышением норм необходимой обороны. Мы с этими вещами сталкивались многократно. Более того, мы знаем случаи, когда человек, совершенно справедливо применивший оружие, попадал под, так сказать, уголовную статью, и потом только в результате включения общественного мнения удавалось нам спасти этих людей от тюрьмы. Такая история была в Рязани, когда местный житель зарезал трех преступников, которые ворвались в его дом, избивали его, жену, детей и так далее, и так далее. И вот тогда он применил, совершенно справедливо, обоснованно применил нож, троих зарезал, четвертый, к сожалению, убежал, надо было его тоже закончить. Но, так сказать, суд вынес приговор, не приговор, а принял решение совершенно противоположной стороны, и только в результате общественного мнения удалось этот приговор решение это отменить.
Я понял.
Тема достаточно, да, тема достаточно жесткая, но тем не менее я считаю, что вот нам надо как-то искать варианты решения проблем без оружия.
Спасибо большое, Александр Юрьевич, спасибо. Сейчас еще мы услышим мнение Игоря Виттеля, руководителя информационно-аналитического центра «Политика и безопасность», и подведем некий итог с теми, кто сейчас нас слушает. Алло, Игорь, приветствую.
Привет, Влад.
Да, итак, твое мнение о том, нужно ли давать людям в руки пистолеты, нельзя, и что ты об этом думаешь?
Ты знаешь, это очень неоднозначный вопрос. Я даже тебе скажу, что у меня нет однозначного мнения для самого себя. Вот когда я задумываюсь об этом, у меня нет четкого конкретного ответа, потому что, с одной стороны, безусловно, человек имеет право на самооборону. И если ты помнишь, была такая группа инструкций, точнее есть, слава богу, в Тюмени инструкции по выживанию. У них была песня, не буду ее цитировать целиком, потому что тогда попаду под 282-ю статью, но припев был такой, что народ, у которого есть пистолет, практически непобедим, народ, у которого есть пистолет, нельзя превратить в раба. Это действительно так. То есть рабов с пистолетом не бывает. С другой стороны, в общем, в условиях, когда у нас действительно бывает, вот перечисляй, возьми любые новости за день и прочитай про поножовщины, пьяные драки. Сможем мы предотвратить, чтобы оружие не попадало в руки людям, которым не надо его давать, да? Ведь обычно, как аргументы тех, кто сторонники, говорят, у бандитов и так есть оружие, а вот обывателю оружие не купить и защищаться нечем. Но есть же не просто обыватели, а есть отношения между обывателями абсолютно случайные, да, мы видим, сколько с травматическим оружием, да, существует проблема. Потом, это огромная проблема с тем, что людей придется действительно обучать, как пользоваться оружием, потому что человек, у которого в кармане пистолет и который не умеет им владеть, скорее всего, будет из этого же пистолета и застрелен. Попади он на человека, который владеет им чуть больше. Поэтому я не дам тебе однозначного ответа. Лично я скорее склоняюсь к тому, что легализовывать нужно.
Хорошо, Игорь, спасибо большое. У нас очень мало времени, но было очень интересно услышать. Давайте еще успеем принять хотя бы 1-2 коротких звонка от наших зрителей, то есть от наших, прошу прощения, слушателей. Их мнение. Да, нет, слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Я и да, и нет. То есть я считаю, что да, можно легализовать краткостволы, нарезные, но исключительно для домашнего хранения и обороны.
Я понял, дома. Спасибо. Еще один звонок, и мы будем подводить очень быстрый, короткий итог. Слушаю вас. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Я обеими руками за легализацию оружия, так сказать, за разрешение ношения населения этого оружия, но у нас не готово законодательство.
Я понял, хорошо, спасибо. Просто у нас действительно уже времени совсем нет. Ну, хотя бы вот еще один человек, который был категорически да. Спасибо. Ну, что можно сказать? Времени очень мало, но вот меня как ведущего немножко удивило. Я думал, как-то вот в среди наших слушателей и в среди экспертов, с которыми мы сейчас говорили, будет некое большее единодушие в пользу того, что все-таки оружие краткоствольное разрешить пистолеты. Но, как мы видим, большая часть мнений заключается в том, что это делать не надо, а если нужно делать, то это нужно делать очень и очень осторожно. Это говорит о том, что, конечно, эта тема еще не назрела для того, чтобы ее решать, и нужно действительно к ней еще очень долго подходить. Друзья, мы встретимся через неделю, продолжим разговор, мы найдем еще не одну хорошую тему. Я надеюсь, у нас скоро еще появятся вместе со мной в студии некоторые еще и другие эксперты, о которых можно будет говорить, с которыми можно очень профессионально поговорить и по другим военным вопросам. Всего доброго, до следующего проворота револьвера на 7 патронов.